Господи, помоги нам предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии. У нас тема еще глубже идет, очень серьезней и категоричной форме. Мы продолжение дальше исследования мест Писания и своей внутренности на предмет исповедания имени Иисуса Христа. Как мы его исповедуем, что это значит? Это не то, что когда человек говорит «Господи, Господи», как наш Господь сказал в одни плоти, народ сей, говорит, приближается устами, говорит, а сердце их далеко отстоит. Боже, помилуй. Дело в том, что сущность этого вопроса заключается, мы неоднократно с вами рассматривали, под какими знаменами стоим, как стоим, так идем, так движемся. Числа, читаем 2 глава, стих 17. Числа, 2 глава, стих 17. Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти. Каждый на своем месте при знаменах своих. Мы здесь берем закон. 1 плюс 2 равняется 3. Как стоят, так и должны идти. Каждый на своем месте при знаменах своих. Вот как при знаменах своих Суламита стоит, какое знамя над собою держит, вот так она и будет двигаться при своем знамени, и так она выйдет на контакт со своим возлюбленным. Что и случилось. А Бог в одни плоти, когда на осленке двигался с горы Елеонской, спускался и посмотрел на Иерусалим, он сказал конкретно. Вот то, что говорит храм, то, что вы говорите храм, 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 так говорит Священное Писание. Что вы говорите, что есть храм Господень? Что вы говорите, что у вас жертвоприношение, что вы говорите о ваших служениях, что вы говорите, что вы дети Авраама? То есть за 3,5 года общения с Сыном Божьим во плоти вы, говорит, показали и зарекомендовали себя, что это одно только название, что вы дети Авраама. Потому что он сказал интересную фразу: кто мне сестра, мать, брат, ну а для нас с вами отец, ближние, дальние, мужья, жены и так дальше, другой вопрос. Кто слушает слова и исполняет? Вот если вы слушаете Слово, говорит Божие, и исполняете, то вы можете иметь право претендовать на то, что вы сыны Авраама или дочери Авраама. В противном случае это, говорит, только один разговор. И дальше выход эмоций. Говорит, вы на эмоциях просто показываете, что происходит. И этими эмоциями вы прячетесь всего лишь навсего. Поэтому на примере Суламиты мы внимательно посмотрели, как у нее случилась беда. Аналогичная беда случается с народом Израиля. Куда, говорит, деть вопрос к вам, народ Израиля, что вы на протяжении скольких веков уже находитесь в земле обетованной и говорите, что вы дети Божьи? Называться одно, быть другое. И поэтому вопрос исповедания – это очень глубокие положения. Чтобы мы задумались об одном из вопросах, то, знаете, нам необходимо будет сегодня рассмотреть еще пару направлений, очень серьезнейших. Зачастую среди христианства существует страшный такой поворот мышления, рассуждения. Вот если просили и получили от Бога, значит, Бог согласен. Раз. Второе. Если просили и получили от Бога, значит, находимся под Его знаменами, значит, мы исповедовали правильно имя нашего Бога. Прикрывается часто местом Писания, вы, говорит, ничего не просили во имя моего Отца, теперь просите, говорит, вы получите. Но Священное Писание в одни плоти своей наш Господь раскрывает тонкость, при каких обстоятельствах люди получают. При ветхозаветних писаниях и моментах он показывает еще и какие события бывают. Если внимательно это все посмотреть, так бегло хотя бы, то мы с вами просто будем, наверное, обескуражены, или какое правильное русское слово употребить. Читаем очень известное место Писания. Я его прочитаю, как оно написано, к чему оно написано, но мы сегодня прочитаем тот закон и формулу, которая находится в этом сюжете, в одни плоти нашего Господа. И вот в той стороне этого сюжета мало кто задумывается. Луки, 11 глава, читаем с 5 по 10 стих. Луки, 11 глава, с 5 по 10. «И сказал им, положим, ну, допустим, предположим, ну, представим себе. Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба. А в данном случае слово «друг» говорит о многом, но не о всем. О некотором, да, в принципе, но не об абсолютно остальном. Почему? Потому что слово «друг» – это относится к человеку. Но это не всегда обозначает, что он правда, что друг. Это бывает форма обращения. На сегодняшний день, зачастую по телефону, когда мы обращаемся, то мы собеседника называем «алло». Никогда не задумывались. Вот берем телефон, и там кто-то говорит «алло». Он нам говорит: «Да не алло, это я». «Алло, а ты меня слышишь?» А он говорит: «А я тоже не алло». Поэтому это вот такое обращение. Зачастую бывает обращение: «Эй!» Это вообще из ряда вон. Какой же это «эй»? К человеку обращаются «эй». Поэтому, когда Иуда предал нашего Господа и пришел, и приводит уже туда, в Гефсиманский сад, вооруженных, которые должны забрать нашего Господа, для того, чтобы исполнилось Слово Божье, а вот, то наш Господь обращается к Иуде и говорит: «Друг, какой он тебе друг? Зачем ты пришел сюда?» В данном случае друг – это не друг. Настоящий друг познается в беде, а искренний – в радости. То есть с кем-то поплакаться можно, а может быть еще и порадоваться, что этому человеку досталось, наконец воздалось, ну ладно, за компанию поплачем. Но порадоваться об его успехе – это серьезнейший показатель. Кто его знает, кто будет радоваться, а кто нет, и кто чему будет радоваться. Сегодня не об этом. Поэтому слово «обращение друг» – это пока мисс еще ни о чем не говорит. Если наш Господь употребил это слово в обращении к предателю «друг», то это чисто обращение к личности. Хотя, может быть, не характеризующее еще, что это за человек, но по интонации то можно было бы сразу понять. Поэтому вот здесь вот формулировка, где говорится: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга», а какого мы сейчас разберемся, что это за друг, и какие взаимоотношения у вас в дружбе. Забегая наперед по этому сюжету, который читаем, там есть момент интересный: если не встанет и не даст по дружбе, то даст по неотступности. Значит, издается так: с конца — по неотступности, по вынужденности — это конечные результаты, немножко ближе — по дружбе, а еще ближе — по предусмотрительности, по предведению. Ну, там какие еще моменты бывают. Поэтому в зависимости от того, какая чувствительность у одного по отношению к другому, будет определяться вопрос дружбы. И поэтому, когда Бог говорит и подчеркивает: дружба с миром — вражда против Бога, это он говорит, это не просто обращение, что этот мир друг. Это такой друг, аж внутрь зашедший полностью, аж влекущий. Влеки, говорит, нас, и мы побежим. Да, говорит, правда, говорит, грех лежит возле порога сердца, он, говорит, тебя влечет. И ты, говорит, его исповедуешь, его силу, его способность влечь, его неотступность. Вот тут ты никак не можешь. Здесь фраза: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Вот тут вот есть интереснейший показатель. Если внимательно его рассматривать, то это серьезнейшие вещи. Если твой друг пришел к тебе с дороги, где твое было сердце, когда твой друг приближался к тебе с дороги? В зависимости от того, в какой дружбе ты находился с твоим другом, который идет с дороги, этот показатель показал бы твою готовность ожидания к встрече. И в зависимости от степени вашей дружбы и взаимоотношений, вы могли, должны были прочувствовать друг друга на расстоянии, без телефонного сообщения. И ты бы чувствовал в своей внутренности: ко мне идет мой друг. Может быть, у тебя несколько друзей, может быть, ты бы не определился, который, но ты чувствовал. И поэтому у тебя появилось бы в сердце желание приготовить что-то, приготовиться к чему-то, ожидая кого-то. Вы знаете, в духовном мире мне приходилось видеть такие моменты, когда, ну, мы просто не знали определенных вопросов и задавали вопрос: Господи, а куда пойти, кого посетить в этом городе? И Бог конкретно говорил: вот туда, а теперь, говорит, вот туда пойдите. И когда куда-то мы заходили в определенные места, то были удивительные, нормальные вещи, с которыми люди зачастую, кто его знает, сталкиваются, обращают на это внимание. Кто-то говорит: вы знаете, у меня, говорит, такое чувство, что кто-то должен обязательно прийти. Я, говорит, ожидала этого человека или этих людей. Я не знала, кто. Но я знала и знал, что, говорит, они должны были с собой что-то принести. И то, что они должны были принести, это было очень дорого моей душе, моему сердцу. Но я не знаю, что это. И оказалось то, что мы сказали: «А, да». Да-да-да, это действительно правда, что вы говорите, и мы вот пришли к вам, потому что имели побуждение от Господа, и должны бы вам принести были Его подарок. Только это не наш, и не от нас зависящий, и не в руках наших, а в руках Его. Он положил нам на сердце молиться вместе с вами о принятии Святого Духа. И вот этот подарок Он определил нам вместе с собою, вот Он пришел к вам, сейчас будем молиться. Да, говорит, да, молитва, принятие и все остальное. Понимаем? Интереснейший вопрос. Поэтому вот этот вот момент, скажу такой интересный факт, который известен у просто обыкновенных смертных человеков. Особенно вот военные, послевоенные времена 41-45 года, потому что, ну, это была вся страна втянута в эту историю военную. И когда пропадали люди без вести, из-за того, что их перебазировали, переводили то туда, то сюда, то беженцев было много, то, знаете, попадали в лагеря какие-то, то военные события, непонятно, что творилось. И полевая почта не могла всегда правильно обеспечить почтовыми сообщениями. И было непонятно, люди живые или не живые, мертвые или нет. Приходили, бывало, смертные бумаги, или как они там называются, весточки, что ваш такой-то, такой-то пропал без вести, погиб, считаем его как героя и тому подобное. И вот бумага на руках, говорящая о смерти, а сердце говорит, что он живой. У людей неверующих. Мы так привыкли, только верующие обладают такой способностью. Знаете, у Бога мы сегодня не разбираем этих вопросов. Сколько было моментов по 10 лет, по 20, ну, кажется, до 30 лет, точно сейчас не помню. Вот знали и чувствовали, что человек живой, только не знали, как его найти. И потом бывала встреча. И встреча была, ну, просто такая, из ряда вон выходящая, просто как сказать. Это было что-то, как там сердце не разрывалось от счастья и торжества. Ну, с одной стороны, что они наконец встретились, а с другой стороны, что вот то, что было в сердце, оно свидетельствовало внутренности, что человек не умер, не погиб, не исчез, что он где-то находится, и что-то ему мешает, потому что и этот человек со своего места переехал в другое. И вот часто бывали такие случаи в жизни, что пропавший без вести приезжал на старое место, а там ничего нету, и не поймешь, где, куда кто переместился, и потом через сколько-то десятилетий встреча, встреча, встреча. Вот здесь очень серьезнейший показатель. И поэтому наш Господь, когда говорит об этих вопросах, Он когда рассказывает, Он говорит, Он знал, что Он говорил, и Он думал, что Он передавал. Он ошибаться не мог. Здесь затрагиваются два интереснейших направления. Вот этот по центру стоящий, к нему пришел друг, и он обращается к другому своему другу. И вот сердце его чувствовало, не чувствовало, как относилось. Если бы сердце его чувствовало приближение друга, который придет на ночь, то он бы приготовил все необходимое. Дальше, второй вопрос. Если тот, к которому он придет сейчас за хлебом, будет просить, у того чувства с этим очень глубокие взаимоотношения находятся в правильных, то вот этот теперь, который будет одалживать хлебы, он бы прочувствовал состояние неготовности хозяина к принятию гостя ночью. И по внутреннему переживанию и беспокойству мог прийти и сказать: «Ты знаешь, я хочу тебе предложить 3 хлеба. Я никого не жду». Но это мы потом разберемся, ждешь ты или не ждешь. Сущность говорит о том, что у меня беспокойство не безразличие, и потому, говорит, я хочу тебе дать. Вы знаете, это для людей толстошкурых, это умопомрачительные вещи. Они говорят, такое не может быть. Те, которые нечувствительные, для них такое не может быть. Они обычно меряют своим мышлением, своим вот воображением, у них свое мерило. Вот как вот они меряют, так должно быть. Бог говорит, да подожди, подожди. Говорит, если ты хочешь, я такие вещи покажу. Что ты, говорит, на это скажешь? Дело в том, что когда Бог встречается с Иовом, то Иову предлагает. Вот ты, говорит, высказывался, говорит, в мой адрес, в адрес, в смысле, Бога, и говорил о вопросах. Ну, вот эти вопросы, вот эти, вот эти. Он говорит, хорошо, говорит, а теперь, говорит, я тебе предложу, Бог говорит, некоторые моменты, чтобы ты, говорит, поразмыслил. Вот интересная деталь. Если, говорит, каждому бы из нас задуматься, вот то, что Бог говорит Иову, Бог хочет представить себя человеку. Дальше. Хочет представить себя не как просто личность, а личность – это индивидуум, это обладатель чувствами, хотениями, желаниями, мышлением, рассуждением, анализом обстоятельств, взвешиванием, почерком духовных действий. И Бог говорит, я хочу, говорит, себя представить тебе, Вот в этом разговоре каком? И Бог начинает рассказывать о созидании некоторых деталей окружающего мира или частички Вселенной. Чуть-чуть, всего лишь. И вот этих вопросов Бог показывает, говорит, если, говорит, сейчас у тебя, говорит, чувствительность будет нормальная, Иов, вот из этих примеров, которые я, говорит, буду тебе показывать, для тебя будет вырисовываться, ты будешь их увязывать один с другим и будешь видеть духовную нить. Никогда не задумывались? Мы обычно воображаем и представляем, так вот Бог, когда будет говорить о высоких материях, то Он будет говорить такие духовные вещи. Да, конечно. Только зачастую Он говорит через Сына Своего в одни плоти. Если, говорит, я вам говорю о земном, и вы, говорит, не можете понять, как вы, говорит, поймете духовное, небесное. И поэтому вот там Бог ему и предлагает, на, прочувствуй. И потом у этого человека, у Иова странное действие, такое, знаете, какое-то, ну как сказать, как замыкает его, или он захлопывается, или вот он никак не может понять, или он затормаживается, или как-то он расслабляется. Или есть такое выражение «отсутствие всякого присутствия» или «какой-то степени присутствия». Где-то видно. Потому что в начале разговора там не диалог, там монолог. Бог говорит, я тебе буду задавать вопросы, а ты мне отвечай. В принципе, конечно, Иов отвечал во внутренности своей. Но потом был момент, когда нужно было языком сказать. «Встань, припаяшься как муж, я буду задавать вопросы, ты будешь отвечать». Проходит время, примерно около одной главы. И Бог опять говорит, встань как муж, припаяшься и так дальше. Так ты же мне же, говорит, уже говорил. Раз повторяю и напоминанием, то возбуждаю тебя к чистому смыслу, значит, у тебя пошло ниспадание. Ты не концентрируешь свое внимание, рассуждение. Куда улетел мыслями? Что с тобой случилось? Такая форма не описывается, но говорит, встань, припаяшься. То есть припаяшься, ты расслабился опять. Стоять пред Богом и расслабиться – серьезнейшие вещи. Сегодня мы это не разбираем. Итак, друг, здесь вот из этого примера нам необходимо взять одну глубокую истину, которая покажет взаимоотношения. Вот когда мы держим знамя и говорим, исповедуя, вот Бог говорит интересную фразу, да, говорит, вот если уже говорить о друзьях, говорит, то я, говорит, поговорю о друзьях. Сокрою ли я то, что хочу сделать от друга моего Авраама? Бог говорит, ничего не делает, прежде чем не откроет рабам своим пророкам. Рабам пророкам. Ну, так я помню место Писания. Но тут вот он, Бог не говорит, что это мой раб Авраам и что он пророк. Да, он пророк, да, он раб, но почему-то назван другом. И Бог говорит, вот разве, говорит, я что-то сделаю, не сказав сначала другу моему. И раскрывает ему, что хочет сказать. Бог говорит, это мой друг. А вот в данном случае, когда Бог говорит, это друг, Бог говорит, я, говорит, чувствую своей внутренностью его полностью, абсолютно. И почему, говорит, я его называю другом, интересно, Бог выражает мысль интересную, а Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Их Богом, это еще и мой друг. А дальше интереснейшая деталь получается. Вот что он, Авраам, стал моим другом, это называется, говорит, знаете как? Это большая, говорит, фраза, очень глубокого содержания. Бог говорит, вот я, говорит, Бог всемогущий, ты ходи, как? Перед людьми? Пред их мнением? Пред их глазами? Вот они тебя будут взвешивать? Нет, он говорит, ходи предо мною. Это спи предо мною, просыпайся предо мною, вставай предо мною, ходи предо мною, понимаю, ложись спать опять предо мною. Это получается не в смысле того, что ты чувствуешь на себе и над собою давлеющее Божие присутствие, как дух контроля. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вот ты, говорит, что не делаешь, что не мыслишь, ты рассуждаешь на предмет такой, Господи, а ты знаешь, а вот сейчас вот то, вот сейчас вот это. И фактически ты в своем сознании, в своей внутренности понимаешь, что ты никуда не спрятался. Не то, что ты не можешь спрятаться, он все видит. Это вынужденное обстоятельство, это давление. Понимаем, нет? Если люди подходят к Богу и говорят так, от него невозможно никуда спрятаться, то в голосе слышно негодование, несогласие. Это получается, хотели бы спрятаться, да некуда спрятаться. А тут совершенно другое. Как это чудесно, что я полностью открыт пред моим Богом. И поэтому мое, говорит, хотение, хождение моих заключается не чтобы поступить, как Он хочет, а чтобы мне поступить, как Ему приятно. Вот как Ему приятно поступить во всех вопросах, называется хождение пред Богом. Вот к такой категории людей Бог говорит, да, говорит, правда, мой друг. Мы с ним живем, душа в душу, есть такое выражение. Иисус говорит, я ничего не делаю, прежде чем не увижу Отца Творящего. Отсюда вытекает вопрос, что если у Бога уста, ну, неудачный такой, как сказать, изрекают эту фразу, что это, говорит, мой друг, ходящий предо мной, это звучит так, что Авраам практически ничего не делал, прежде чем не согласует с Богом. Или покамест не увидит Бога творящим. За исключением определенных моментов, когда Бог был не согласен, а Он тем не менее делал. Были такие факты, да, это правда. Это на своем месте, а потом надо понимать, что было глубокое покаяние. Поэтому вот этот вот вопрос очень глубокий. Вот теперь Авраам мог исповедовать, что он Сын Божий. Дальше. Над Авраамом исполняется место Писания, как сегодня будем по времени успевать. И, ну так Иисус говорит, беря эти слова в свои уста, в одни своей плоти и из Священного Писания, все, говорит, будут научены Господом. И Иисус говорит интересную фразу. Авраам потому и мог увидеть день мой, и увидя, возрадовался. И вот что начинают открываться эти откровения, только чтобы мы правильно понимали, это свидетельство хождения пред Господом. Апостол Павел говорит, я получил эти откровения не через человеков и не от человеков, но от самого Господа. То есть над апостолом Павлом исполнилось благословение, не будет каждый учить ближнего своего, все будут научены Господом. Это один из величайших законов. Теперь возвращаемся сюда. И вот он обращается, друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Ну, один к одному, как Соломита. Ну, не могу встать, ну, ноги запачкаю, ну, уже хитон сняла. Ну, вообще интересно, да, ужас какой-то получается. Кто он тебе, Соломита? Ну кто? В зависимости от того, как ты движешься, вот они твои знамена, и ты показываешь, какие ваши дружеские взаимоотношения. Дальше. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему сколько просит, но друг так и не дождался, повернулся и ушел, махнув рукой. А теперь ты выйдешь, эти 3 хлеба. Ну где же ты? Слушай, ну я уже встал, вот уже 3 хлеба. Значит, куда попадает Суламита? В более худшее состояние, чем неотступность. Да? Или нет? А согласно этой фразе, и так говорю вам, если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит. Вот эта фраза говорит о вопросе, что все-таки встанет, возьмет столько, сколько надо, выйдет, того введет, какая степень уже будет к себе в дом, и передаст. И тот примет и не уйдет до тех пор, пока не получит. Это называется неотступность. Значит, по любви, предведению, предусмотрительности, предчувствованием Суламита не проходит. Дальше. По дружбе Суламита не проходит. По неотступности Суламита не проходит. Да, нет? По 3 направлениям или 3 ступеням уже все. Она попадает в 4-ю, удручающую. Поэтому, чтобы мы понимали, когда мы с вами у римлянам касались, что такое воля Божия благая, угодная и совершенная. Ужас заключается в том, что зачастую люди по благой воле живут, христиане. Я, ты, мы, вы, они. Чтобы мы понимали. Чтобы было понятно, Мы сегодня будем рассматривать один из моментов, вот когда Бог дает царя народу Израиля, то это ниспадание вниз. Совершенная воля Божия, значит, на пальцах рассматриваем, нижняя, благая, ну немножко больше, чем тройка, да, образно говоря, так. Потом угодная, это, скажем, на четверку, и совершенная на пятерку. Ну, по-американски A, B, C, по ниспадающей. Здесь смотрите, что получается. Бог открывает такую тонкость. Я, говорит, являлся ихним царем, и поэтому отсутствие царя человеков у народа моего Израиля, оно приравнивалось к хождению Израиля на пятерку. Не в смысле, насколько они прислушивались голоса Божьего, а в смысле того, что ихний царь был сам Бог. Дальше. Они потом в дальнейшем говорят, нам нужен царь, дай нам человека, и им дается царь. Но они в отношении человек-бог падают с совершенной воли, ну, на угодную, кто его знает, как даже сказать. Пошло падение вниз. И когда потом рукоположение происходит, это царство, ну, как сказать, передается первому царю Саулу, то там Священное Писание интересную фразу говорит, вы знаете, говорит, какой великий грех совершили вы, прося себе царя. Вы, говорит, даже не даете себе отчета. Почему? Потому что у вас заторможено мышление. Чтобы, говорит, вам показать это, вот смотрите, сейчас, говорит, время жатвы. То есть за те годы, сколько вы, говорит, уже успели прожить десятилетия, там побольше, чем десятилетия, наверное, уже столетия прошли, в земле обетованные, вы уже, говорит, выучили, что во время жатвы дождя не бывает. Но я сейчас, говорит, вас зову к Богу, чтобы Бог показал степень вашей виновности и степени вашего ниспадания вниз. И это сейчас, говорит, вы услышите. Вот смотрите, говорит, сейчас что будет. И он воззвал Господу, и гром, и молнии, там, и град, и такое понесло. Ужас! Когда народ увидел, что творится, это надо понимать, что за историю ихнего пребывания в земле обетованной, это впервые в жизни. А я не... Ужас! Что мы наделали? А он говорит, а теперь то, что вы наделали, заднего хода для вас не существует. А что же, говорит, нам теперь делать? А теперь, говорит, молиться надо о том, чтобы вы следующие вопросы хуже не сделали, чем тот, который вы сделали. И следующие цари, которые будут вам даваться Богом, если вы сами их поставите, сами будете выбирать и Бога будете поставлять в известность. Мы вот решили, короче, благослови нас, и на этом все. Это полнейшее игнорирование. То дальше пойдет ниспадание еще дальше, еще ниже. В мышлении человеческом оно странно звучит. Ну вот раз он мне дал, я его по неотступности просил, понимаете? Потому что дальше читаем так. И я скажу вам, просите, да она будет вам, ищите, найдете, и стучите, отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, стучащий отворяет. Так Иисус говорит, вот после этого момента получающий хлеба. Но при каких обстоятельствах получил? Это уже отдельный разговор, который здесь наш Господь предлагает. Подумайте сами. Но я, говорит, пока мы с рассуждения, двигаюсь в другую сторону. Так получение хлебов здесь было как? По неотступности. Получено по неотступности. Значит, мы друзья. Да? Значит, мы вот так вот исповедуем имя. Вот такой у нас друг. Видишь, все-таки он дал. И такие мы друзья с ним, что такие у нас взаимоотношения. И вот такой я друг для того, кто ко мне пришел, что я не так и не прочувствовал. А вот тут задать бы вопрос потом, знаете, когда спокойная, свободная минута будет. Слушай, а твое сердце тебе не говорило о вопросе? О чем? Что к тебе приближается друг, и понадобится 3 хлеба. Вы знаете, если внимательно посмотреть, согласно странице Священного Писания, что говорит Сын Божий по отношению к духовным взаимоотношениям человек-бог, то там описывается интереснейшая такая деталь. Дух Святой наставит, научит, будущее возвестит, напомнит вам то, что я вам говорил. Отсюда вытекает вопрос. Будущее входит в это слово все абсолютно то, что будет в будущем хотя бы через 2-3 минуты. И вдруг у человека нет чувствительности. Скажите, пожалуйста, у нас никогда не было такого момента, вот что-то мы делаем, а потом что-то не так мы сделали, и потом сами себе говорим, эх, там мне же была мысль. Ни у кого такого не было никогда в жизни. Ни у кого не было такого, ну у меня же было чувство, у меня же было определенное предупреждение в моей внутренности. Дальше, что ты сделал, что ты сделала? Переступил, переступила, перешагнули, затоптали, замутили, придавили, и пошли дальше. Позвольте, какие мы тогда овцы? Мы в прошлый раз с вами, когда и рассуждали, Бог заострил внимание. Если, говорит, вы имеете притязание на предмет того, что это ваш пастырь, и вы его овцы, то его овцы, если едят, то не топчут. И если пьют, то не мутят. Потому что он говорит в ветхозаветных писаниях интереснейшую фразу. Вы, говорит, когда вот выходите на злачные пажити, вы поели, а остальное потоптали, попили, остальное намутили. Так что овцы мои, следим за этой фразой, должны есть потоптанные ногами вашими и пить возмущенные ногами вашими. Значит, овцы мои, они не потоптали, но едят потоптанное. Они не мутили, но пьют помученное. В таком случае, если они мои овцы, то вы уже не из числа моих овец. Не принято же об этом говорить. Не принято, а у Бога принято. Это давно у него написано. И он предлагает об этих вопросах. Поэтому вывод. Потеря духовной чувствительности или чувствование Иисуса Христа – это величайший показатель духовного ниспадания и отрицательности. И вдруг люди, которые колющие, в глаза тычущие, языком своим острым, которые не перевязывают раны, вот такое творят с окружающими своими домочадцами, с мужьями, женами, родителями, детьми, братьями, сестрами, внутри своего домашнего очага, со своими родственниками, творят рядом, понимаете, в церкви, где находятся. Это категория людей, которые уже попали в статью «Не мои овцы». Как это видно? Старший сын, когда вернулся младший от свиного корыта, говорит, этот сын твой. Вот такая формулировка, я не про интонацию голоса, а формулировку «этот сын твой». Говорит о вопросе, что значит старший брат ничего не хочет иметь общего с младшим, и он от него отрекается. Сын твой, то есть не брат мой. Раз он не брат мой, это, говорит, видно из того, что я сказал, что это сын твой. Раз параллель проведена «сын» и «твой», то ты мне уже не отец, потому что он мне не брат. И если ты моего мнения брата принимаешь как своего сына, тогда я, говорит, и от тебя отрекаюсь. Фактически, получается, мы привыкли понимать. Если человек отрекается, то отрекается словами «я отрекаюсь». Нет, не обязательно. Не обязательно. Поэтому они словами говорят, что знают Бога, но делами отрекаются, говорит Священное Писание. Дальше. Словами отрекаются не говорением слова «я отрекаюсь», а вот такой постановкой «этот сын твой». Дальше. Если у нас нет чувствительности, боли и горечи за то, что мы кому-то создаем неудобства, кому-то мы создаем боль, горечь, переживания, это показатель того, что мы потеряли чувствительность. Берем этот момент, например, когда двое из сыновей Тихомировых, ну таких не было каких, Громовых, грома и молна носящих. Да, они сказали, хочешь сейчас, говорит, огня с неба сведем, как Илья сделал, а он говорит, не знает, во-первых, запретил, а потом говорит, не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел, чтобы не ему служили, но чтобы он послужил и отдал свою жизнь. По-другому звучит так. Трости надломленные не преломил, льна курящегося не угасил. Раз в вас проявились чувства воздаяния вплоть до смертельного исхода, то согласно пьют и мутят, едят и топчут, звучит так, что вы потеряли чувствительность, хотя вы апостолы. Если это у вас сейчас будет продолжаться дальше, то вы, говорит, попадаете автоматически в статью. Какого порядка? Не овцы мои. Теперь как вам можно доверить какие-то духовные действия, какие-то духовные проявления Духа Святого? Ведь вы же позадавливаете. Вы же такие вещи будете творить. А что, разве такое не случилось, скажите, пожалуйста? Где? Ну, согласно посланию Галатам. Павел говорит, и вот мы там вот с язычниками, понимаете, наши братья, и мы их не братья, и вот евреи были, И Варнава был, и Петр был, и Петр был, и Варнава был. И вот у них какое было общение. Ой, как они славили Бога, слава Богу, что Бог разрушил стоящую посреди преграду между язычниками и евреями, евреями и язычниками, евреями и Богом, язычниками и Богом. И теперь мы все родственники по крови и жертве Сына Господнего. Ну и долго вы эту песню будете петь, пока мы пришли братья от Иакова. Все, песня закончилась. И началась новая песня. Какого порядка? Появились чувства, возбуждаемые авторитетом. Что там, в Израиле, в Иерусалиме, на вот такую вот встречу евреев с язычниками иначе будут смотреть. И будут проблемы, но не от Бога, а от кого-то выходящие. От человеков. Это получается евреи, которые приняли Христа там в Иерусалиме. Они не освободились от проблем. Они говорят, что они христиане. А ничего общего в данном случае не имеют. Они возмущаются, они топчут, они провоцируют, вынуждают, создают обстановку нездоровую. Это же нездоровая обстановка. И апостол Павел говорит, если я строю то, что разрушал, то я сам себя делаю преступником. Знаете, что он сказал? Если мы стоим за разрушение преграды между человеками и Богом, и между человеками и человеками, поскольку это разрушение стал приносить Сын Божий, чтобы это разделение убрать и соединить вместе, то теперь ты, Петр, и ты, Варнава, увлеченный его лицемерием, вы созидаете это, вы теперь что делаете? Вы топчете. Дальше что вы делаете? Вы мутите. Дальше. Вы сводите огня, вы не даете возможности, вы затаптываете эти колоски. Ужас! Трость надломленную доламливаете, огонь курящийся или лен курящийся затаптываете. Не принято об этом говорить. А следует, а Павел говорит, принято. Знаете, что ему скажут? Павел, ну ты знаешь что? Ну, ты же знаешь, что тебя ждет. Что? Ну вот когда ты, говорит, придешь в Иерусалим, то тебе из фарисейской ереси уверовавшие устроят жизнь. Устроят. Они тебе такое устроят. Они тебе и в Иерусалиме устроят, и в храме тебе устроят. Они тебе и в синагоге устроят. Они тебе устроят и среди братьев. Да. И там описывается только тогда, когда, говорит, увидели, что я показывал о вопросе, что Бог содействовал Петру и евреев, а мне у язычников. Но когда увидели, что столько содействий Божьих, ну тогда успокоились. Покаялись. Притихли. Затихли. Успокоились, потому что покой, или успокоились, потому что затихли? Ай, думаем хорошенько. Хорошенько, хорошенько думаем. Это же ужас! А идет исповедание имени Иисуса Христа, а потом при тесных обстоятельствах выход наружу. Да еще и как? Ужас. Поэтому, когда Бог какие-то вопросы дает человеку, то там надо еще разобраться, при каких обстоятельствах Бог дает это, чтобы мы понимали. И поэтому мы сейчас рассматривали вопрос, абсолютное хождение воли Божьей народа Израиля это было Бог царь для Израиля. Как только они сказали, что нам нужен человек, пошло ниспадание взаимоотношений, разрыв с Богом, мы хотим сами. Это без малого, ну немножко может быть по-другому, ну не от Бога получать то, что хочет Бог, а от дерева познания добра и зла получать. Почти то же самое. Теперь 1 Царств, читаем 8 глава. С 1 по 9 стих. И к этому нам надо будет еще Осию посмотреть, что говорит Бог у Осии по этому событию, по этому поводу. А люди говорят, что они пред Господом стоят и знамя его держат, и исповедуют имя Бога, и говорят, что они Израиль. Первое царство, 8 глава с 1 по 9, чтобы нам видеть. Ну, а ответ там немножко будет 7-8 стих, очень удручающие слова. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем, имя старшему сыну его Иаиль, имя второму сыну его Авия. Они были судьями Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонялись в корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму, сказали ему, «Вот ты состарился, сыновья твои не ходят путями твоим, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Не хотим, чтобы ты, говорит, царствовал, но очень удачно прикрываем твоей старостью и хождением твоих сыновей. Дальше. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта до сего дня, оставляли меня, служили иным богам, так поступают они и с тобою. Теперь, чтобы было понятно, а здесь ужас. Но еще одну сторону этого ужаса мы сейчас должны с вами рассмотреть. Из того, как сейчас они поступают с тобою, даже с тобою, говорит уже о вопросе того, что так они, говорит, поступают с Богом уже на протяжении того дня, как я вывел с Египта. Теперь, вот в это событие ставим события наших дней, каждого из нас. Выход с Египта, выход с мира, выход с безбожья, принятие Иисуса Христа своим Спасителем, дальше вступание с Ним, вступление в завет через обещание Богу доброй совести, принятие Святого Духа с говорением иных языков. Смотрите, что он говорит. Вот как этот человек, говорящий, что принял Иисуса Христа своим Спасителем, вступивший в завет с Богом, принявший Духа Святого со знамением говорения на иных языках, как он или она оставляли Бога и служили иным богам на протяжении христианской жизни, чтобы было понятно, до момента вступления в супружеские взаимоотношения с кем-то. Ну, если пришли супругами неверующие и стали верующими, немножко сложнее это видно. Но если каждый, ну, пришел как одинокие, вот, не замужние, не женатые, мы хотя бы на этом примере будем смотреть. И вот теперь они становятся супругами. Значит, что происходит? Во время того, при супружеской жизни, когда начинаются вскрытия взаимоотношений, как здесь говорит Господь, вот как они поступают с тобой, как она поступает с тобой, или как он поступает с тобою, и вы видите, ты видишь, что у вас нарушены взаимоотношения, натянуты взаимоотношения, между вами пошли конфликты. И конфликты видишь, что связаны по вопросу недоочищенности внутренности. Вот это показатель того, это мягкая такая форма, еще не сильно может быть выраженная, вскрывает и разоблачает собою, что этот человек вот так поступал с самим Богом от дня принятия Христа своим Спасителем до вот этого момента. Еще раз читаю. Сказал Господь Самуилу, послушай голоса этого человека, я так буду читать. И что он говорит тебе, он или она? Дальше. Вот. Ибо не тебя он отверг или она отвергла. Отвержение, заметьте, что происходит. Но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали, как он или она поступали со мной с того дня, как я вывел их из этого мира греховного до сего дня. Оставляли, говорит, меня, как Бога, и служил этот человек иным богам. Вот эти боги оказались авторитетами, и знамена этих богов являются основой. И под знаменами своих богов человек выходит в притязание взаимоотношений. И получаются дрязги и неприятности в семье. И поэтому, когда апостол Павел говорит, милосердием Божьим умоляю вас, братья, говорите одно, имейте мысли одно. Он говорит, но у вас не получается одно иметь, потому что вы не во всех вопросах освободились от этого, и теперь вы затянули эти вопросы греховные вот сюда, а исповедуете имя Господне и ратуете за истину. Дальше ужас, что вы берете места Священного Писания, и этими местами Священного Писания защищаете свои действия. Аналогично, как сыновья Громовы. Сейчас, говорит, огня сведем с неба. И вот теперь вот сюда фразу. Вот Бог им дает царя. По дружбе? По неотступности? Сейчас еще один палец мы загнем, это будет... Но мы сами вышли на вопрос, Суламита попала в четвертую категорию, а существует еще одна категория, это удручающее, кошмарное состояние. То есть, по предвидению, предчувствованию, она не встала и не вышла, ее не влекло. Помните, магнитное поле сильного магнита под столом тянуло предметы металлические на столе к краю стола, ну или куда вы будете перемещать этого магнита. Влечет, влеки нас, и мы побежим за тобою. Я, говорит, влеку тебя, и никак не бежишь, даже не встанешь никак. И теперь, когда, говорит, уже ушел, рукой махнул, что чуть ли не так, если выразить такое выражение. Ну, то есть уже все, уже ушел. Вы знаете, если Бог отворачивается и уходит, это, говорит, о серьезнейших вопросах. Это говорит о вопросе, что в справедливости небесной, справедливости Божьей больше ждать нельзя. Это звучит так, что теперь надо, чтобы Бог отошел в сторону для того, чтобы до человека как-то достучаться, чтобы он понял, что творится. Человек не думает этого, не рассуждает об этом. Его это мало интересует. Теперь у Осии читаем, что произошло вот здесь, при этих событиях. Осия, 13 глава, с 9 стиха, описывает по 11. Как Бог рассматривает вот этого первого царя. Осия, 13 глава, с 9 по 11. И он говорит, сейчас, говорит, вы узнаете, при каких событиях моей, говорит, внутренности или моего, как сказать, сердца, Божьего сердца, так выразим мысль, я, говорит, дал вот то, что просили. И теперь будем разбирать вопросы. При каких обстоятельствах мы что-то у него просим и получаем? Согласно Священному Писанию, забегая наперед, мы должны с вами обратить внимание на определенную вещь. Если наши взаимоотношения построены в правильном взаимоотношении с Богом, ну, пускай такое слово будет построены, то как-то мы, не помню, в какой-то теме очень глубоко рассматривали, Бог показал. Вот вы ходите, стучите, ищете, не получаете ответа, ищете тех, через кого пророчество, видение, откровение, сновидение, не получаете, вы ищете старцев, ищете мудрости, не получаете. Вместо того, чтобы вам, говорит, совершенно по-другому бы рассмотреть свое хождение. И когда, говорит, вы приведете себя в порядок, то еще, говорит, вы не успеете открыть уста ваши с задаваемым вопросом, а я принесу ответ на, ну, как сказать, на тот вопрос, который вы еще не успели задать. Ну, так Бог раскрывает эти вопросы. Отсюда вытекает положение очень интересное. То есть, значит, если вам необходимо будет, чтобы к вам пришел друг и надо 3 хлеба, то, говорит, я к вам приду обязательно и заранее вам это дам. И вы это будете чувствовать, вы это, говорит, будете понимать. Ваши взаимоотношения, говорит, с Богом будут построены на предмете Божьего предведения необходимостей по вашей внутренности. Это чтобы мы хорошо понимали. Осия, 13 глава, 9. «Погубил ты себя, Израиль!» Погубил, взял себя и в погибель ввел. Почему? Только во мне опора твоя. Или спасение. Значит, получается, только во мне, вот он, я, в смысле Бог, и внутри меня опора. Значит, получается, ты не захотел быть внутри, тебя из меня, из Бога выперло наружу, и ты вышел. Заново читаю. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя, погибель твоя, в вопросе того, что ты из меня вышел, мною проигнорировал и поставил границы между мною и собою». Дальше. «Ты захотел, чтобы опорой твоей я не был». Значит, опору ты полагал в различных других каких-то вопросах и обстоятельствах. В данном случае в получении царя. Заново. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». «Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты?» Знаете фраза? «Дай нам царя и начальников». Вот та фраза. И Бог говорит: «И я дал тебе царя». По предусмотрительности и предведению, по чувствам любви и прочие-прочие вопросы? Нет. По дружбе? Нет. По неотступности? Он говорит, даже по неотступности не дал. А как ты дал? Знаете, 4-й показатель. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты, дай нам царя и начальников. И я дал тебе царя во гневе моем. Дальше. И отнял в негодовании моем. Гнев и негодование у Бога, а человек получает и говорит, я получил полагаемую мне часть имения. Вспоминаем, да, это место Писания? Очень просто, глубоко описывается это у Луки, 15 глава, с 11 стиха. Луки 15, 11. Еще сказал, у некоторого человека было 2 сына. И надо понимать, что каждый из сыновей претендовал на право не только называться, но и быть сыном. А что, я разве не сын? А разве он мне не отец? Это наш отец. Вот я его отчество ношу. Есть выражение «не та мать, которая родила, та, которая воспитала». И поэтому обратное понимание взаимоотношений. Не тот, кто мне говорит, это мой отец, и я его сын, и вот мое, это его отчество я вот ношу. Ношу или позорю, это уже другой вопрос, правда, да? Вот, и ради вас имя, говорит Бог, сказал, мое, говорит, хулится у язычников. Ну, это ж беда, это для меня, для тебя, для вас, для нас, для каждого касается. Смотрите дальше. Значит, еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, отцом поворачивается язык назвать, дай мне следующую мне часть имения. Я сейчас читать буду это с ударением. Отче, дай мне следующую мне часть имения. А раз Иисус в этой притче дважды употребляет мне при таком коротком наборе слов, это подчеркивается вопрос того, что хождение вокруг своего «я». Дальше. Еще раз. «Дай мне следующую мне часть имения». Ну, а дальше. «Моего». И Отец разделил им имение. По любви и предведению, по дружбе, по неотступности, во гневе, негодовании. Согласно пониманию, когда делится имение, то имение делится, либо когда уже в семейную жизнь вступают и отдается кусок, да? Либо отец умирает, и тогда уже вот разделяется имение. Как завещание-то получается. Это получается, здесь вопрос, ты полностью пренебрег все абсолютно. И ты нажимаешь на вопросы, что оно тебе принадлежит. И ты считаешь, что это правильно. А вы знаете, дело в том, что есть моменты, Священного Писания интересная фраза говорится в адрес нашего Господа. Он не сам себе присвоил имя, и вот он взял себе это, но он удостоился этого, и ему Отец дал имя превыше всех имен. Он не занимался самоприсвоением. Успеваем, да? Он смирил себя полностью, отдал себя, и тогда он получил то, что определил Бог. И получается, в духовном мире ни один язык не пошевелился бы сказать, что неправильно ты, Божий, сделал, что дал ему такое имя превыше всех имен. Думаем. Вопрос исповеданий. Поэтому, если мы теперь понимаем эти вопросы, то мы с вами можем глубже двигаться в следующем направлении, чтобы нам понимать. Почему? Потому что следующие детали, тонкость, они намного глубже, чем мы задумываемся об этом положении. Почему? Потому что в свое время наш Господь, когда затрагивал эти вопросы, я не знаю, как мы по времени будем успевать, у нас ограниченное уже время, но приблизительно я покамест временную наброску дам, сколько сегодня получится ее коснуться, но если нет, то в следующий раз абсолютно. А вот наш Господь часто, неправильно, практически всегда, когда нужно было передавать очень глубокие мысли, то Он стоял в правильном месте, в правильное время. А вот когда Он говорил о вопросе «Жаждущий, иди ко мне и пей», Он стоял в великий день праздника. В радости, говорит, будете почерпывать из источников спасения, проливать эту воду в жертвоприношение имени Господнему. Только потом вы будете применять ее, чтобы пить сами, дети ваши, жены, кто первый, это уже детали, хотя тоже немаловажные, чтобы мы понимали, скот ваш и тому подобное. То есть первое, вот когда источник спасения открывается, то вы, говорит, берете, почерпываете и проливаете во имя Господне жертвоприношение. Это никто не должен пить. А уже потом можно пить после того, когда вы пролили это во имя Господне. Первое, отдайте всегда Господу. Теперь, Он это сказал в храме. Раз. Он это сказал не в простой день, а именно в праздник почерпания из источников воды. Он сказал, что кто будет пить воду, которую я даю, она сделается у него источником воды из чрева, текущую в жизнь вечную. Чрево в данном случае он имеет в виду не живот и не желудок, а чрево – сердце. Из чрева потекут. Ветхозаветные времена описываются более всего хранимого – храни сердце, потому что оттуда во источники жизни. Вот то чрево. Откуда выходят источники? Более всего хранимого храни сердце. Сохрани там источник. Чтобы не было у тебя мути, чтобы не было у тебя грязи и прочие вопросы. Сегодня, может быть, этого не разбираем. Теперь следующий вопрос очень интересный. Когда наш Господь будет говорить о вопросе об именах, и о хлебе, и о жизни, то он будет настолько глубоко затрагивать этот вопрос. Образно говоря, знаете, как это звучит? Вот это место Писания я практически никогда не слышал, чтобы, ну, за исключением некоторых таких случаев частных, надо понимать, что где-то в уголках земного шара все-таки это читается, и читается именно в эту единицу времени. Почему? Потому что раз описано в Священном Писании, и раз Бог открывает для нас с вами, то значит Бог открывал на протяжении всех веков, по сегодняшний день будет открывать это дальше. В день великого праздника, вот Иисус говорит и провозглашает. И когда необходимо было праздновать о хлебе и о вине, то Он будет говорить о теле и о крови. Образно говоря, чтобы было понятно, вот сейчас будет пасхальный агнец, и он будет стоять и говорить, кто будет есть тело мое и пить кровь мою. А вот интереснейший закон говорит в том, в ком, говорит, правильное хождение пред лицом Божьим, тот моментально правильно оценит эти слова, которые в логику человеческого мышления не вкладываются. Но это будет на уровне, ну как правильно выразиться, внутренних чувствований. И откуда это мне, что Матерь Господа пришла ко мне? Ведь такую вещь сказать... Это сказать о том, что Бог будет во плоти, и что этого Бога будет рождать женщина. Это вообще. И вдруг Елизавета это исповедует. Вот это исповедание говорит, что она в духе находится. А вот интересно, когда Сын Божий задает вопрос, говорит, за кого, говорит, меня почитают люди? И ему говорят, его 12 апостолов, вот за такого ветхозаветнего пророка, за такого, вот за Илью, который пришел, за Иоанна, которому голову отрубили. Ну, хорошо, ну дальше. Ну, что они, говорит, исповедуют, это все понятно. А вы, вот они, вы 12, за кого вы исповедуете меня? Вот теперь, исповедание Сына Божьего за того, кто Он есть на самом деле, это возможно при одном условии, если в это блаженство вошли вы, те, которые исповедуете. Блаженство чего? И когда только Петр один имел дерзновение исповедать Бога, как Бога, пришедшего во плоти, Сына Божьего Иисуса Христа, то Иисус обращается к нему и говорит, блажен ты, Симон Ионин. Дальше. Ни плоть и кровь открыли тебе, ни логика, ни жизненные понимания, ни опыт жизненный. Понимаем, да, это называется не плоть и кровь. Но Отец мой открыл, и то, что Он открыл тебе, не вписывается часто в логику человеческого ума. А если оно не открыто, то исповедовать не будешь. А если оно закрыто, то мало того, что ты не будешь исповедовать, ты, говорит, еще будешь и противиться этому. И поэтому плод твоих уст, исповедание имени Сына Божьего, как Бога, пришедшего во плоти, это было достижение или плод того, что тебе открыл сам Бог Отец. Открыл же потому, что в предыдущих вопросах, что Он тебе откроет, ты примешь. Что Он тебе откроет, ты примешь. Звучит так. Если вы в малом не были верны, кто доверит вам больше? Если, говорит, вы в чужом не были верны, кто вам доверит ваше? Получается, чтобы открыть в тебе, Петр, что сейчас перед тобою есть Бог во плоти, Сын Божий, пришедший во плоти, то предыдущие откровения, которые Бог тебе давал, ты не потоптал, не бросил, не замутил, не переступил и пошел дальше, не бросил за хребет свой, но ты принял как сокровище из сокровищницы Божьей. И благодаря того, что у тебя это было не по расчету, я должен это вот так вот, я должна к этому иметь такое отношение, чтобы Бог, видя мое отношение, следующее мне дал. Да неправда. Если это твое, в тебе рожденное, для тебя рожденное, и если Бог тебе дал, и у тебя чистые чувства, то ты будешь лелеять, в правильном смысле слова, как в тебе рожденное. Ты выносил это, ты выносила, как дитя под своим сердцем. И вот теперь рожденное держишь у тебя на руках, потому что тебе это дал Бог. Успеваем? До серьезнейшей вещи. Поэтому вопрос, когда Бог начинает предлагать исповедание народу своему имя свое, то Он предлагает им, вот Он слегка тронул, они раз Его исповедуют. А Он тогда раз и глубже, а они раз Его больше не исповедуют. Когда Он, понимаете, читает «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня», вот, и все они кивают головами, говорят «да». И Он говорит, сегодня исполнилось над вами, или вот, вот здесь вот, говорит, исполнилось слово, которое было прочитано. И все Ему подтвердили, говорят «да». И дивились словам благодати, исходящим из уст Его. А Он раз и глубже. А у них глубже язык не поворачивается исповедовать, что это Он. Почему? Потому что они имеют свою точку зрения, своего понимания. Они, Бог предлагает, предлагал им, а они не собирались и не собираются воспринимать. Они отталкивают. Не воспринимают. Раз не воспринимают, то исповедание было поверхностное, частичное. Как только он глубже предложил, они их моментально раз и дернуло. Вы знаете, когда будем касаться вопроса, как он предлагает исповедать свое тело и плоть, свою кровь, вот если этот момент взять, представьте себе такую картину. Вот он стоит на сегодняшний день, и вот хлебопреломление. И вот он говорит, кто не будет есть тело мое и пить крови моей. На сегодняшний день немалое количество пятидесятников, раз мы в пятидесятничестве вращаемся, у них язык не поворачивается исповедать, что они будут принимать тело и кровь. Когда мы с вами будем читать эти места Писания, я не знаю, какая у нас будет реакция. Он конкретно, категорически говорит. Но он говорит интереснейшую, глубокую вещь. Вот чтобы, говорит, об этом говорить, нам, говорит, необходимо задуматься об одном глубочайшем вопросе. Вопрос «Я». Читаем Евангелие, Иоанна 5 глава, 43. Чтобы было понятно, мы прочитаем немножко раньше. С 28-го, чтобы увидеть события. Очень похоже, что когда-то мы должны с вами очень глубоко пятую главу Иоанна очень отдельно разбирать, как глубокую тему на предмет принятия исповеданий, какого чего и от кого. Не о грехах, о исповедании, ну, как сказать, мнения или рассуждения. Итак, здесь написано, Иоанна 5, 28. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Если дальше рассмотреть этот вопрос, то непризнание, говорит, меня за Сына Божьего, пришедшего во плоти, есть зло. Дальше. Значит, непринятие исповедания имени Бога Отца есть зло. А если вы не признаете, что мое тело и моя кровь – это для жизни вашей, это для вас зло, значит, вы пойдете в осуждение. «И изыдут творившие добро – воскресение жизни, а делавшие зло – воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне». По-другому звучит так. «Петр, вот когда, говорит, я задам вопрос, а вы за кого меня исповедуете, то ты будешь исповедовать меня, как получивший свидетельство. Поэтому, если у кого язык не поворачивается, это первый признак, что человек не имеет свидетельства. Это свидетельство ему не было дано. Свидетельство так просто не дается, потому что это серьезнейший документ. И если человек пренебрегал свидетельство Божье в предыдущих каких-то моментах и перекрестках жизни, то ему вот это свидетельство никогда не будет дано. И потом человек еще больше будет возмущаться и говорит, я не имею такого свидетельства, я не могу так свидетельствовать, а вот этим самым ты и свидетельствуешь сам против себя. И я знаю, что есть на то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Кто другой? Ну, Бог Отец, с другой стороны, Дух Святой. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. А истиной, говорит, являюсь я. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, хотя оно и правильное. Но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Если вы не примете свидетельство Иоаннова, говорит, в мой адрес, то вы не имеете спасения. Никогда не задумывались. Он был светильник в определенном смысле слова, потому что да, но свет в основном, говорит, являюсь я. А светильник в определенной степени это он, Иоанн. Он был светильник горящий и светящий, и вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы... Ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели. И не имейте слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал, а потому вы, говорит, свидетельства от него не имеете. Заново читаем 37 стих. И поставший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы Ни гласа его никогда не слыхали. Как же вы получите свидетельство? Ни лица его не видели. То, которое определено для того, чтобы люди даже видели. Вы не будете иметь свидетельства. И не имеете слова его, пребывающего в вас. Потому вы и не имеете свидетельства. Потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите проявления вашей воли, вы не хотите эту волю вашу подчинить. Не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Ведь подчинение вашей воле – это есть смирение. Но ваше смирение произойдет при условии, если перед вами будет авторитетная личность. Но я, говорит, перед вами не имею авторитетной личности, авторитетной внешности. Потому что Исаия пишет в 53 главе, не было в нем вида, не было величия, не было вида, который бы привлекал нас к себе. И получается, если вид его не привлекал к себе, то это звучит так, что его вид отталкивал от себя. Теперь дальше. Если люди, водимые эмоциями, водимые глазами, водимые зрением видимых обстоятельств и водимые ушами, слышанием, отношения в адрес человека, но не водимые Господом, вот они будут смотреть на личность, которая не внушает доверия, не внушает авторитета. Если они водимые эмоциональностью своей такой, то на поводу своей эмоциональности они не будут воспринимать эту личность. Дальше. Но если эти люди внутри себя имеют водительство Господне, а для них ухо их не открыто, и Господь может через их ухо вкладывать, это стало ухо Божие, если их глаза открыты, как хочет Бог, то знаете, что произойдет? Интересная деталь. Они так вот посмотрят, и внешне человек не смотрится, но внутренно имеет свидетельство и влечет. И вот то, что внутреннее, становится на первое место, и то, что отталкивающее внешнее, исчезает с поля зрения. Думаем внимательно. Это настолько серьезнейшая вещь, чтобы было понятно, помните такой простой пример. Для того, чтобы показать грехопадение определенной церкви, определенных вопросов, Бог своему посланцу определил и сказал, одень самый одежонку такую, а бы что, что называется, что мешковина. И приходи, говорит, вот такой молитвенный дом, такое там, или что, собрание будет. Ну и он пришел. Ну и тогда, когда еще можно было заходить, в смысле, и говорить мир вам, и все могли бы обернуться и посмотреть. То есть еще, видимо, собрание не началось. И вот он заходит и говорит, мир вам. Ну, надо понимать, что на голос должны люди были обернуться, потому что по голосу еще не все слышно. А вот я не помню, что ему там было сказано, скажи так вот, невзначай или как выразиться. О голосовых связках не помню, чтобы ему было какое-то предупреждение, как себя вести. Видать, на него глянули, знаете, он не внушил никакого доверия. Вот там, где я зашел, там и остался. Вот так вот и собрание закончилось, а когда проходили, как мимо столба проходили. Ну, приветствовались кто с кем, кто как хотел, а его и не замечали, и прошли мимо, ушли. А на выходе уже потом пожилые бабулечки, старенькие, братик, да откуда ты приехал? Ну, как-то он так не очень сильно им пояснял, кто он, что он и чего, иначе бы они сразу разобрались, в чем дело. Вот, а где тебе ночевать? Да, вот у журавля. У журавля это тот вот черпак, который в колодец опускаешь, как журавль, такая штука. Почерпываешь ведром, там вытаскиваешь, ну, как оно там называется, называли журавля. Ну, ты вот пойдешь, там бабульчики его к себе забрали, где-то нашли ему уголочек, чтобы он поспал, перекусил, и вот он уехал. И через недельку Бог ему говорит, а теперь одень лучший свой костюм, пиджак, там, что у него там было на те времена, и вот и опять иди туда. Ну, он приходит и говорит, мир вам, как глянули, уй, господин костюм, да такой, да вы что, значит, с иголочки называется. Ой, братик, проходи сюда, да вот ты рядышком со служителями садись, вот, ну, каким ты будешь первым, вторым, третьим, ну, короче, тебе центральное время проповеди не ограничено, вот, ну, короче... Ну, когда он говорил, то было что слушать, потому что в помазании Господне на поле собрания служители поднимаются, и служитель один говорит, вы знаете, вот Бог посетил нашу церковь гостями, а до того неделю назад не посещал нас Бог гостями, так получается. Вот у нас сегодня будет вечеря любви, ну, в смысле хлеб-соль, вокруг хлеба да соли там и прочее, не просто чаепитие, там супы, борщи. Ну, раньше было такое, понимаете, и жидкое, горячее делали. Вот. И все, пожалуйста, оставайтесь, у нас будет продолжаться общение, так и остались. И когда попросили благословения или поблагодарили за пищу, то этот гость в прекрасном костюме, понимаете, берет эту ложку с тарелки и начинает свои карманы заливать своего пиджака, брюк там, прочего-прочего, костюма этого, и приговаривает, ешь, 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 ешь. В прошлый раз, говорит, я прошлую неделю сюда приезжал, тебя, говорит, на мне не было. Никто, говорит, тебя, меня не позвал. А это тебя, говорит, сегодня позвали вперед, тебя посадили впереди среди братьев, тебе, говорит, предложили проповедь, это ты, говорит, проповедовал, теперь, говорит, во имя твое накрыты столы. Это тебе, вот этот борщ, суп, что там было, ну ты и ешь. И он его кормит, а сам причитает и рассказывает. Они как, а, ужас. А смотрят на черты лица, вспоминают. Это он. Прозрение. Так значит, получается, приняли имя человека или имя пиджака? Думаю. На сегодняшний день немало семей устроены во имя телосложения. Во имя удачного телосложения, которое называется красота, изящество. Гармония телосложения. Ну, да, я специально подчеркиваю, чтобы мы еще подумали. Молодые, стройные, здоровые, с прекрасными фигурами, мужскими, женскими. Голосовыми связками, голосами. Манерой вести себя, умением общаться в людях, ношением на себе изысканных одежд, ну, мужских, женских. Правильное употребление в кавычках в духовном плане, но физически, да, правильных духов. Вот иногда кто-то бесшабашно надушится, что хоть нос затыкай. А кто-то так надушится. Ну, точно, вы знаете, вот к этой личности подходит именно аромат вот таких духов. Вот у человека чувствительность удивительнейшая. Как духовное благоухание, то не, как вот плотское благоухание, то 101%. Понимаем, да? И потом вот такие пары сочетываются, потому что зачастую подходят к неудачному телосложению девчата или ребята, говорят, да кому ты нужна 100 лет, а этому, да кто, какая за тебя выйдет замуж, и сделок сколько хотите, тьма тьмущая. А потом, как замуж повышли, фигуры поменялись, потому что деточки пошли, понимаете, потом начинается. Брат Сережа, я хочу похудеть, я хочу поститься, я хочу 5-10, о чем проблема, потому что и вот мой говорит, что я уже как корова такая и тому подобное, сейчас все эти эпитеты не будешь вспоминать. А другая говорит, а я вижу, что он на молоденький засматривается, а кто-то говорит, а вы знаете, я, говорит, не знаю, чем свою остановить, она, понимаете, пожирает их, остальных. Там целая же история. Просто когда мы сидим на скамейках, мы эти вещи не знаем. Вот тут в церковь пиджак зашел. Успеваем? Этому пиджаку, этому я, пиджака, все почести. Объясните, пожалуйста, а Бог говорит, о каком исповедании имени Иисуса Христа может быть речь? О каком принятии истины? Дело в том, что Священное Писание подчеркивает очень глубокую мысль в псалмах. Мы с вами прочитаем 137 псалом, стих 2. 137 стих 2. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою». Дальше. «Ибо Ты, в адрес Бога, возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Вот удивительно, слово Господнее не будет приниматься в этой церкви, потому что принимается слово пиджака. Ужас! Значит, если выйдет помазанное слово в помазании Господнем, то никто не слушать не будет, потому что не тот пиджак. Брат Сергей, а почему ты пиджаки не носишь? Потому что, говорю, мои плечи не вешалка для вашего пиджака. Ты знаешь, а вот мы соблазняемся. На чем, говорю, соблазняемся? Что ты все время в курточках? А почему, когда, говорит, фотографии делаются, ты никогда не занимаешь переднее место? Я говорю, потому что вас интересуют всегда предвалежащие, предсидящие в начале синагоги. Всего этого не перескажешь. Иисус раскрывает тайну. Знаете, что Он говорит? Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь, потому что для вас я не авторитет внешности. Для вас я не авторитет голоса. Вот он говорил, как власть имеющий, это интереснейший показатель. Какова у него была дикция? В свое время апостол Павел, дикция апостола Павла сказана, речь его незначительна. В посланиях он строг. Но в личном присутствии, ну, невзрачный человек абсолютно. И дошло дело до того, что, понимаете, сегодняшний день немалое количество христиан, которые никогда не видели апостола Павла, какой он, и никогда не читали образа описания его внешности, они нарисовали свои описания этого человека. И те, которые на эмоциях верхом на плоти своей катаются, по-другому не скажешь, то они воображают его очень влиятельной личностью. И говорят, прикрываясь местами Священного Писания, «Сегодня таких, как апостол Павел, не найдешь!» Я говорю, я вас понял. Это первый признак того, что вы никогда не читали согласно страниц Священного Писания, каков был он, Павел. И второе, вы никогда, ну, до вас это уже исторические вопросы, может быть, не дошли, какова была его незначительная внешность. Но Священное Писание достаточно повествует о том, что его внешность была незначительная. Раз вы в адрес незначительной внешности так значительно отзываетесь, то это первый признак показывает того, что у вас имеется воображение вашего внутреннего духовного дьяволом нарисованного миража. Думаем, хорошо. Брат Сережа, было видение показано. Я говорю, слава Богу, что видение от Бога было показано. Было показано распятие нашего Господа. Я говорю, да, это ж прекрасно. И он такой, знаешь, вот мышцы, вот такой вот, такая фигура. И вот он так вот показывает при распятии своих рук. Я говорю, я все понял. А вы что-нибудь поняли? Священное Писание говорит, не было у него ни вида, ни величия, у него не было фигуры. Мы, говорит, его не во что ставили. А человек ставит его. Но дело в том, что я знаю, кто это говорит. Это говорит сестра. Ага. Это рабыня фигуры мужского телосложения в виде духовное видение. Кто ей показал это, скажите, пожалуйста. Слушаем дальше. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь, потому что это не авторитетная личность пред глазами вашими. Не принимаю славы от человека. Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Как быстро ты это говоришь? Он говорит, я не ошибаюсь. Дальше. «Я пришел во имя Отца, не во имя свое». Знаете, что он говорит? «Я пришел во имя Отца моего, и вы не принимаете меня. Если иной придет во имя свое, примите». Почему? По одной только простой причине. Вы примете человека, приходящего во имя свое, во имя своей внешности, во имя своего телосложения, во имя эмоциональной стороны, потому что вы рабы мнения, рабы телосложения, рабы плоти. «Брат Сережа, ты знаешь что?» Я говорю, «Что? Ты знаешь, как мне нравится моя мужская фигура?» Я говорю, «Я понял». «Только никого не судите, пожалуйста». «Брат Сережа!» Я говорю, «Что? А ты знаешь, а мне так приятно, что я женщина!» Вопросы есть? Уже все понятно, кого эти люди будут принимать. Если обратная сторона к отношению к противоположному полу, ну сразу будет понятно, кого будут принимать. Поэтому впереди, когда будут стоять вопросы эмоционального восприятия окружающей среды, эмоционального восприятия окружающих тел, это говорит о вопросе, что это люди, когда и будут в церкви, и будут говорить, что они исповедуют имя Христа, это обман. Но практика работы, того, что показывал Бог, ну, работы с наследием Господним, согласно странице Священного Писания, показывает, что это сплошь и рядом кромешное поражение. Процент колоссальный. Если скажу процентов 80, думаю, что не ошибусь, если не под 90, подтянет. Да, это правда. На сегодняшний день психология человеческая. Если скамейки все полные, значит благословенное собрание. Если скамейки для хора полные, значит благословенное собрание. Раньше была популярнейшая издевка над народом Израиля. Знаете, нет? Кто-то говорит, вот я тебе дам 2000 железных колесниц, найди на них всадников. Это получается ха-ха и хи-хи. Ты сопротивляешься, ты хочешь, говорит, выйти в боевые действия. Ну хорошо, я, говорит, тебе дам колесницы железные. Вот ты покажи всадников на эти колесницы. Так, говорит, мы поговорим о твоих военных действиях. Способен ли ты, говорит, к чему-либо? На сегодняшний день обычно задается вопрос, а сколько у вас хоров в церкви? Я говорю, все небо. Как? Потому что когда один грешник кается, все небо ликует и радуется, хоры ангелов поют песнь победы. Так у тебя. Сколько у вас членов церкви? Я говорю, цыплят считают по осени, а членов церкви по восхищению церкви. Я говорю, сколько было выведено из земли Египта? Сколько вошло в землю обетованную? Да ну тебя! Я говорю, я вас понял. Я говорю, значит, вас беспокоят полные скамейки. И так не проповедую, а то, говорит, скамейки пустые станут. А, я говорю, вам нечем будет, говорю, оплачивать аренду вашего помещения, билов ваших. Значит, получается, вам абы по головке гладить бесов, чтобы они не сильно дергались. Я говорю, вы знаете, какие вас проповеди устраивают? Вот вы знаете, мы сегодня послушаем слово, только, пожалуйста, никого не судим, ладно? Я констатирую факт. Вот чтобы мы сегодня после собрания пошли домой чуточку лучше. И чуточку святее, чем мы сюда пришли. И народу так нравится чуточка. Такие проповедники нравятся. Он вам конкретно говорит, что аферой занимается. Рисует картины и говорит, я ваших бесов сильно дергать не буду, а то сейчас начнется такое умопомрачительное действие. Короче, я в сговор говорю, бесы, вы чуточку их меньше мучаете. Если Сын Божий зайдет и будет говорить сугубые слова истины, то как рванет, как ахнет. Куда деть исповедание? А мы исповедуем имя Иисуса Христа, мы христиане. Ой-ой-ой, он говорит, я пришел во имя Отца, и вы не принимаете моего свидетельства. Другой придет во имя свое. Вы его примете, вы вознесете на руки. Почему? Потому что влиятельные имена, влиятельная дикция, влиятельная постановка всего, понимаете? Давление на мирок, воображение эмоций. К чему мы пришли? Мы дальше не можем продолжать, у нас слишком убежало время. Очень-очень. У нас будет обязательное продолжение очень глубоких вопросов, когда наш Господь будет говорить о своем теле, о своей крови. И вот как мы будем это исповедовать, как мы будем это воспринимать? Вот это и есть исповедание имени Иисуса Христа. Остальное, ну, каждый рассуждает. У нас есть о чем задуматься. Господи, благослови следующее продолжение, когда у нас будет. Будем рассматривать себя, склоняем колени, молимся Господу нашему славу. Аминь.